Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за милость Твою. И часто, Господь, Ты проявляешь свою милость через Слово Твоего. Ты даешь нам, Господь, понять истину. Ты даешь нам, Господь, свободу. Ты даешь нам радость, Господь. Ты наставляешь нас. Исправляешь нас, исцеляешь нас. И я молюсь, Господь, чтобы сейчас Ты подготовил наши сердца для того, чтобы принимать Слово Твоего. Чтобы Ты дал нам, Господь, дар просвещения, чтобы мы могли бы понять, Господь, что Ты хочешь нам сказать. Я молюсь о том, чтобы у нас были мягкие сердца. Ты дал нам, Господь, искать то, что мы можем применить в своей жизни. Искать, как мы можем жить пред лицом Твоим. Как мы можем, Господь, применить того, что мы слышим. Помоги мне, Господь, вдохнови мои слова. Помоги нам, Господь, вместе размышлять, вместе приблизиться к Тебе. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вы заметили, что Евангелие от Иоанна начинается с рядом встреч, которые Иисус имеет с разными людьми. Как бы Иоанн, Никодим. Человек, с которым Иисус встречается сегодня, кардинально отличается от тех, с которыми Он до сих пор встречался. Особенно Никодим. Никодим был из старой школы. Респектабельный, уважаемый, обученный, ученый, еврей из евреев, мужчина, столб общества. А сегодня Иисус встретится с женщиной из Самарии, полуеврейка, можно сказать. И даже среди своего народа она была изгоем. У нее никакой респектабельности не было. И, кажется, никакого образования. Но это свидетельство и сила, и красоту Евангелия, что Евангелие объединяет различных людей в одной церкви. Евангелие может коснуться людей, которые самоуверенные, самодостаточные, религиозные, праведные, и дать им смирение. Он также может коснуться сердца тех, которые знают, что они грешники, знают, что нет ничего хорошего в них и не пользуются никаким уважением в обществе. И слава Богу, что Он объединяет нас. И даже в нашей небольшой церкви есть и Никодимы, и есть и самарские женщины. Но это все про прошлое. Это все про того, откуда Бог нас нашел. А сейчас мы вместе с Ним. Теперь мы вместе в Нем. Евангелие объединяет, Евангелие меняет, Евангелие создает новый человек, новое человечество, можно сказать. Но, как всегда, в Евангелии от Иоанна, хотя этот отрывок – это рассказ, история о встрече Иисусом с этой женщиной, она в первую очередь не о ней и даже не путеводитель, как евангелизировать, хотя здесь много мы можем исчерпать. Но это открывает Иисуса Христа. Иоанн имеет эту постоянную цель. Она прослеживается как бы во всем, что он пишет. Он хочет открывать всему миру Иисуса. Он восхищен Иисусом. Это ученик, который любил его. Который вот особенно вот его выделили вот таким образом. Это ученик, который любил его. И Иоанн как бы хочет разделиться с нами его восхищением с Иисусом. И здесь он показывает нам Иисус, его человечность. В этом отрывке он показывает нам Иисус как источник вечной жизни. Он показывает Иисус как тот, который насыщает нас. И в конце он показывает нам Иисус, Мессия. В этом отрывке Иисус уже открыто говорит о том, что Он и есть Мессия. И Он говорит не Никодиму, или тому подобному религиозному лидеру, а женщина, которая отверженная женщина из отверженного народа. Давайте мы прочитаем. Это 4 глава. Мы прочтем с 1 по 26 стих. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи и самарянки не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знал дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просил бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, и колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иаков, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господи, дай мне этой водой, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказал, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказал». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонились на этой горе, а вы говорите, что место должно поклоняться находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему клоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорил с тобой». Мы видели в прошлый раз, как популярность Иисуса возрастала. И это начало привлекать внимание фарисеев, а для них это была конкуренция. И они не могли не обращать на это внимания. Но перед тем, как это выразился каким-то их действием, Иисус решил лучше уходить. Он знал, что еще не время. Было время, когда он вступил в конфликт с фарисеями. Было время, когда он не ушел от этого, но оставался. Но Иисус действовал по плану. Иисус не просто так, как ветер дует, так он решит. Иисус действовал по плану и знал, что еще не время для этого. Поэтому он оставил Иудеи и пошел опять в Галилею. И даже это слово «оставил», оно больше по смыслу похоже на слово «бросил». Он бросил Иудеи. отвернулся от него и пошел в Галилею. Не нужно было ему политика, не нужно было ему вот это человеческий какой-то энтузиазм, какой-то поверхностный вот это, не знаю, модой, самой популярной, которая вот сейчас, как бы вот все этим делают, сейчас все интересуются этим, поэтому и я. Его интересовало коснуться сердец людей, изменить их сердца и не просто как бы собирать толпа, которая вот через день после его смерти как бы уходит. В Писании написано, что надлежало же ему проходить через Самарию. Это и правда, и неправда. Это действительно был самый короткий путь тому месту, куда он шел. Лежало через Самарию. А большинство евреев не выбирали этот путь. Самара — это было бывшее вот это Северное царство. Помните, что Израиль разделился в свое время, а большую часть территории как бы остался там. Самаритяне впоследствии и женились на местных жителей, они развивали свою веру немножко по-другому тоже. Они приняли только первые 5 книг Нового Завета, и евреи смотрели на них как на нечистые, как люди, которые шли на компромисс, которые отступили от Бога, хотя они и признали какие-то сходства с ними. Но для многих евреев, как бы вот эта мысль о том, чтобы пройти через Самарию, это было настолько отвратительно, что они предпочитали как бы переходить Иордану, проходить по той стороне и потом как бы вернуться обратно. Это было дольше, но зато не проходить через Самарию. Я думаю, что, может быть, есть и какие-то районы Красноярска, где нам, мы чувствуем себя неудобно и некомфортабельно, особенно ночью. И мы бы, наверное, тоже как бы вот обошли вот эти районы, чтобы не быть в таких местах. Так что, когда Писание написано, надлежало же ему пройти Самарию, здесь не дело в том, что это был единственный путь. Здесь дело в другом. Здесь дело в воле Бога. Надлежало ему. Ему нужно было, потому что это был Божий план. Иногда Божий план для нас не самый прямой путь. Иногда Божий план для нас не самый легкий и комфортабельный путь. Иногда Божий план включает того, что мы должны поехать туда, куда мы не хотим. И делать то, что мы, то, к чему сердце не лежит. Но это надлежало ему, потому что девиз его жизни был, и принцип его жизни был послушание Богу. Он пришел на место, которое исторически, место, где Иосиф похоронен, и он остановился там, чтобы отдохнуть. И тогда мы увидим причину, почему надлежало ему пойти этим путем. Написано, там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившийся от пути, сел у колодца, был около 6 часа. И приходит женщина из Самарии, подчерпнут воды. Бог его направил этим путем специально для того, чтобы он встретился с этой женщиной. В этой стихе мы видим человечность Иисуса. Мы видим его как человек. Необыкновенный человек. Нельзя сказать об Иисусе, что он просто обыкновенный человек. Но он человек. Он утрудился от пути. Он сел, чтобы отдохнуть. Время было 6 час, это 12 часов дня. То есть самое вот пекло, солнце наверху. Самое жаркое время. Но не только вот физическая усталость показывает нам человечность Иисуса. В Иисусе мы видим Бог в человеческом облике. И очень интересно видеть, как Иисус проходит через вот этот трудной воды человеческой предубеждения. А как Иисус относится к этому? Вот 7 стих. Приходит женщина из Самарии, почерпнут воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? И кажется, Иоанн добавляет: ибо иудеи и самаряне не сообщаются. То есть Иисус был в той части страны, где большинство евреев, их предубеждения не позволили даже быть там. Более того, он разговаривает с женщиной. Многие еврейские мужчины вообще не стали бы с женщиной разговаривать, а тем более чужая женщина, тем более женщина из чужого народа. Он разговаривает с женщиной, которая приходила на колодец в самое жаркое время дня. Подумайте, это разумно? Можно приходить утром, когда солнце еще не поднималось. Можно приходить вечером, когда солнце уже садилось и уже не так жарко. Большинство людей так и поступали. Почему эта женщина была у колодца 12 часов дня? Ну, если брать тот факт, что она могла бы, наверное, рассчитывать, что там мало кто будет в это время, и совместить это с тем, что мы знаем о ее личной жизни, о многочисленных мужей и муж, который сейчас и не муж, я думаю, что мы можем понять, что эта женщина, она была изгоем. Что она ходила именно в это время, потому что это было время, когда она могла рассчитывать, видеть как можно меньше своих соседей. Но Иисус пришел в эту страну, в это время, именно к этой женщине, чтобы просить ее попить. Здесь написано: ибо иудеи и самаряне не сообщаются. Скорее всего, здесь не самый лучший перевод, потому что мы знаем, что ученики пошли купить еду у самарян. Как-то они сообщаются, и нет особых правил против их общения. Насчет еды было больше предубеждения, хотя сухую пищу они могли купить без всяких запретов. А вот с кем они делятся сосуды, которые, допустим, черпаешь воды, в этом вопросе евреи были очень щепетильны. Но Иисус не обращает внимания на эти предубеждения. Так же, как и христианская церковь впоследствии не обращает внимания на них. И несла Евангелие и в Самарию, и до конца земли. И, братья и сестры, это пример для нас, что любовь Бога переходит все границы. Любовь Бога разбивает любые предубеждения. Можно сравнить это с людьми, которые имеют инфекции ВИЧ на сегодняшний день. Есть группа детей в детском доме, даже в нашем детском доме, которые этих детей не везут в летний лагерь, когда все остальные дети едут туда. С этими детьми очень осторожно обходятся. Они не поощряют того, чтобы люди забрали вот этих детей, потому что они не по собственной вине инфицированы. И не важно, что ты не можешь заразиться ВИЧем от того, что ты делишься чашкой воды с таким ребенком. Не важно, что достаточно сложно на самом деле, и надо постараться, чтобы зацепить инфекцию от такого ребенка. Есть предубеждение, что с этими детьми лучше держаться подальше от них. То, что Люда рассказала, тоже немножко испытали на себе, что значит, вот когда предубеждение, когда дискриминация, когда люди решили, потому что вот потому что вы принадлежите вот такой вероисповедание, что все ваши замысли коварны и злы. И все, что вы делаете, ничего искреннего не может быть. Все просто направлено на то, чтобы затащить свою секту. Это нехорошее чувство, когда вот против тебя дискриминируют. Но, братья и сестры, мы можем так же поступать. Мы можем смотреть на определенных людей, когда мы проходим по улице, и мы начинаем... Мы можем относиться к каким-то категориям людям и говорить, что вот для них Евангелие не имеет силы. Но Иисус здесь показывает нам пример, пример своей человечности. Лучше человеческий образ. Он переходит эти границы. Он разломает вот эти предубеждения и рассказывает ей. Следующее, что мы видим, что Иисус является источником вечной жизни. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иисус переключает разговор на новый уровень, новое направление. Если бы эта женщина понимала настоящую ситуацию, она бы говорила совершенно по-другому с Иисусом. Она бы просила у него. Я думаю, это очень хорошая молитва для наших неверующих друзей, для наших родственников, чтобы Бог открывал бы их глаза, чтобы видеть настоящую ситуацию, чтобы видеть истину. Если бы человек понимал, что Бог действительно существует, если бы человек понимал, что все, что держит его от попадания в ада, это спасение, которое Иисус предлагает, они бы совершенно по-другому относились к Иисусу. Они бы совершенно по-другому просили Его. Это хорошая молитва. Господь, открой глаза, чтобы они увидели истину. Иисус говорит про живую воду. Что это значит? Ну, в 7 главе, 38-39 стих, Иисус говорит о живой воде. Он говорит о Святом Духе. Поэтому здесь, наверное, что-то похоже смысл. Но я думаю, что здесь он говорит шире, он говорит о вечной жизни, о духовном рождении, которое также происходит через Духа Святого. Мы привыкли к тому, что Иисус говорит. А попробуйте представить, как эта женщина воспринимала то, что он говорит. То есть, появился вот этот чудный человек, да, который вот разговаривает с самарянскими женщинами, хотя он еврей. Это уже странно, да, это уже необычно. И тут он мне начинает говорить про какую-то живую воду, которую он даст мне. Друзья, какой бы мы бы сделали вывод, если бы мы это слышали? Я думаю, что она с очень большим подозрением относится к нему. Она, может быть, думала, что он немножко не от мира сего. Ну, в этом она была права, да? И она спрашивает: «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» И она задает вопрос, да, «Неужели?» Таким образом, что она требует отрицательный ответ. Она как бы говорит: «А как ты можешь говорить об этом? Ты же вот выдаешь себе за такого. Ты хочешь сказать, что ты больше Иакова?» Но Иисус не отступает, а он продолжает делать большие заявления. Вот 13-14 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Клайв Льюис в одной из своих книг, он говорит про трилемму, что мы можем смотреть на человека, который делает такие заявления, как Иисус, мы можем сказать, или он сумасшедший, или он лжец, или он на самом деле Бог. Мы не можем сказать про Иисуса, что вот, хороший учитель был, хороший человек. Нет. Просто хороший человек, хороший учитель не делает такие заявления о себе. Этот человек или сумасшедший, или обманщик, лжец, или он Бог. Он говорит, что я тот, который могу дать тебе то, что носить тебе, то, что ты искал всю жизнь. Почему у тебя поменялся 5 мужей? То, что ты ищешь в жизни, я могу дать тебе. Большинство людей никогда не находит такое насыщение в жизни. А те, которые находят, они опять возжаждут. А Иисус здесь открывает себе как источник вечного насыщение, тот, который наполняет нас. Как правило, люди ищут насыщение, удовлетворение в жизни, в каких-то отношениях, в развлечениях. У нас целая индустрия развлечений. Кто в алкоголе, наркотиках, беспорядочных связях. Они все обещают насыщение. Они все обещают, что вот это то, что даст вашу жизнь изюминка, какой-то смак, какое-то удовлетворение, как вы будете чувствовать лучше о себе. Они много обещают, но они как та вода, которую ты попил, и через час снова хочется пить. Блаженный Августин сказал так о человеке. Господь, Ты сделал нас для Себя, и наши сердца недовольны, пока не находят покой в Тебе. Мы ищем насыщение в жизни. Мы ищем покой в библейском смысле, шалом, удовлетворение. Но мы не найдем его в мире. Это только то, что Иисус дает. И если вы хотите понять, чем вы насыщаетесь, посмотрите на свою жизнь, на свое расписание. На что вы тратите свое время? Особенно та часть времени, которая свободна, где вы можете выбирать, чем заняться. Чем вы занимаетесь? Скорее всего, это даст вам ответ на то, где вы ищете насыщение в жизни. А Иисус говорит ей о том, что есть то, что насытится так, что не хочется больше пить. Он говорит о себе. Он говорит о жизни, которую только Он может давать. Братья и сестры, я знаю, что мы все верим в это. Я знаю, что мы все знаем это. Но применить бы это знание в нашей жизни. Я думаю, что грех, искушение имел бы гораздо меньше силы, если мы были каждый день сыты в наших отношениях с Богом. Если каждое утро мы проснулись и, прочитав Библию в молитве, в общении с Богом, мы насытились. Радость переполнялась бы наши сердца. А для чего бы мы искали какое-то мерзость, какой-то грех. Для чего мы бы искали какое-то насыщение в чем-то другом? Сытый человек не имеет искушения кусочничать, есть калорийную пищу. Если он поел хорошо, он уже доволен. Это то, что Иисус предлагает этой женщине, то, что Он предлагает нам. И это привлекательно. Женщина говорит: Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Я не думаю, что она на самом деле буквально понимала его. Я думаю, что просто надо было что-то говорить. Но Иисус не дает спуск. Он, можно сказать, метафорически бросает гранату в разговор. Да? Он спрашивает: позови мужа твоего и приди сюда. Кажется, ни с чего он это говорит. Но Иисус докопается до ее сердца, до сути дела. Она сразу реагирует и даст очень короткий ответ. Могу представить, как это звучало. У меня нет мужа. Отстань от меня. Да, неприятно для меня этот разговор. У меня нет мужа. И тогда Иисус действительно шокирует ее. И как она говорила попозже, он рассказал мне все о моей жизни. Да? На самом деле он не все рассказал, но самое такое уязвимое, самое вот такое постыдное место Иисус раскрывал и проливал туда солнце. Оказывается, что у него 5 мужей были. И тот, который вот сейчас, он не муж. И все ее отношение меняется. Теперь она уже не смотрит на него, как на чудного, сумасшедшего. Теперь она не смотрит на него, как самозванец, который пришел сюда говорить какие-то вот вещи. Теперь она понимает, что все очень серьезно. И надо серьезно относиться к этому человеку. Вполне возможно, что 5 раз она легально развелась. Но в то же время тот, который сейчас как бы муж, исполняет обязанности, не имеет как бы законное звание мужа. Поэтому все равно неудобно. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Это 19 стих. Это интересное заявление сам по себе, потому что самаритяне приняли только первые 5 книг Нового Завета. И, по сути, там один пророк – Моисей. Но Моисей говорит о том пророке, который придет после него. Он говорит о Мессии. Иисус открывал свое сверхъестественное как бы, знание о ней. Но он не делает это просто, чтобы шокировать его. Даже не для того, чтобы вот ломать вот эти барьеры, а потому что она нуждается в спасении. Он хочет, чтобы она увидела его как Мессия. Он хочет, чтобы она пришла к покаянию. И покаяние — это необходимая часть нашего обращения к Богу. Если мы не признаем свои грехи, если мы не готовы выйти на свет, то ничего не может меняться в нашей жизни. Мы останемся с ними. Только когда мы признаем свой грех, когда мы раскрываем его, открываем его перед Богом, перед людьми, тогда начинается изменение. Когда мы признаем, что ту воду, которую мы пили до сих пор, не удовлетворяет, тогда мы можем положить эту чашу и браться за другим. Иоанн и раньше говорил о том, что люди не хотят идти на свет, потому что стыдно, потому что лучше прячется в темноте. Она не была довольна того, что он открывает ее грехи. Но тем не менее Иисус поступает по любви. Он поступает по любви, потому что это то, что ей нужно. То необходимое, через которое она должна пройти, чтобы прийти к Нему. Но она еще не готова на этот разговор. Она задает ему вопрос, который рассчитан на то, что вот давайте мы можем отвлекаться. Говорит о чем-то другом. Она начинает, 20 стих. «Отцы наши поклонились на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Это был давний вопрос между евреями и самарянами. Они не имели доступ к храму в Иерусалиме. Они имели своя гора, Герезим, где они поклонялись Богу. Может быть, ей на самом деле интересовало ответ. Не знаю. Но я думаю, скорее просто хотелось ей сменить тему. Иисус не идет на поводу этого. Он говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть он не то, что он пренебрегал его вопрос, просто он опять ставит все в новом свете. Скорее всего, это пророчество, те времена, которые придут незадолго после воскресения Иисуса, когда начинается преследование, и после 70-й год, когда римская власть вообще разгоняла всех и снесли храм. Дальше он продолжает. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему клоняемся, ибо спасение от иудеев. Иисус опять направляет ее к Мессию, к Спасителю, потому что Спаситель, он от евреев. Самаритяне только приняли первые 5 книг Библии, но тем не менее они ждали Мессию. Спасение от иудеев – это он говорит о себе. Он говорит о том, что Спаситель, Мессия идет из еврейского народа. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Я думаю, что Иисус здесь не поднимает богословские темы. Он говорит ей. Он говорит ей о том, что Бог хочет от нее личного. Неважно вот здесь обряды, неважно как бы вот в том месте или ином месте, неважно каким образом, а в духе и в истине мы должны обращаться к Нему. Здесь Иисус говорит о время, которое настанет и уже настало. Начинало как бы наступление это время с приходом Иисуса. Это Иисус приносит это время. Он смотрит вперед к тому времени, когда Дух Святой изливается на всю церковь. И время, когда каждый человек может поклоняться Богу без посредника, где нет необходимости ходить в храм, в особое место, где святое святых, где присутствие Бога, потому что теперь присутствие Бога – это везде. Теперь Бог, Дух, Святой Дух живет в нас. И не будет избранный народ, где только вот там можно найти Бога. И не будет избранное место, где только вот в том храме в Иерусалиме можно найти Бога. Уже не будет никаких ограничений по времени и пространству. Бог станет доступен для всех через Иисуса Христа. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Скорее всего, здесь говорится не о Святом Духе, и даже в русском переводе переводчики, видимо, решили так, потому что пишет с маленькой буквы. Здесь говорится о человеческом духе, То есть в нашей душе, в нашем разуме мы должны поклоняться Богу. Не просто внешней обрядой, не просто как бы говорение каких-то определенных слов, исполняя каких-то ритуалов, а в духе и в истине, в сердце, в самом как бы суть, в самом глубине нашего существования мы должны поклоняться Богу. Бог не хочет просто наши руки и губы. Он хочет наши сердца, чтобы наше поклонение было от сердца, исходило из того, как Он изменил нас. Не просто внешние обряды и ритуалы. В духе и в истине, то есть истина, истина слова определяет, как мы поклоняемся Богу. Не наши чувства, не наши желания, не традиции, ритуалы, но откровение Бога в Писании. Нам нужно поклоняться Богу, который есть, и не Бога, который мы придумали. Не Бога, который как мы хотим, чтобы Он был, а как Он есть, как Он открывал себе в Писании. Иначе мы будем как израильтяне, которые создали себе золотой теленок и сказали, что вот Бог, который вывел вас из Египта. Многие поступают подобным образом. Придумывают себе Бога и поклоняются Ему. Писание призывает нас поклоняться в духе и в истине. То есть искренне, по-настоящему. И, соответственно, откровение Бога. Мы видели человечность Иисуса. Мы видели, как Он открывается, как источник вечной жизни. Мы видели, что Иисус – это Тот, Который насыщает нас, Который дает жизнь с избытком. Но мы оставили самое лучшее до последнего. Иисус, на самом деле, Он подошел к этому моменту. 25 стих. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Больше нигде в Писании нету такой откровенности со стороны Иисуса, кроме как на Его суд. Перед Его смерти. Он выбрал вот эту чужую женщину. Извергнутый человек, изгоем, из общества изгоев, чтобы открывать эту истину о том, что Он Мессия. Здесь Он говорит прямо и конкретно, и без всяких споров. Это свидетельство о милости Бога. О том, что Бог выбирает вот именно эту женщину. Именно в тот момент, чтобы открывать себе. Не праведникому, не религиозному человеку, а вот эту женщину. Еще после того, как Он открыл ее грех и показал ее недостоинство. Ей Он открывает истину. Братья и сестры, есть надежда для нас. Какие бы мы ни были, есть надежда для нас. Бог показывает свою любовь, доказывает свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Здесь дело не в том, заслуживаем мы ли это. Здесь все по милости Его, по благодати Его. Есть и практическая причина, почему Иисус не открывал себя как Мессия, так открыто в других местах. Среди евреев была большая опасность, что они приняли бы его как политический освободитель. Они именно вот такое они ожидали Мессии в тот момент. И была опасность того, что они примут его за таким. Но факт останется фактом, что именно вот эти грешницы он впервые открывает откровенно, что Он и есть Мессия. Иоанн показывал нам человечность Иисуса. Он показал нам Иисус как источник вечной жизни. Он показал нам Иисус как тот, который насыщает нас. И Он показывает нас, Иисус, как Мессию. Для тех, которому интересно, как Он здесь рассказывает Евангелие, изучайте этот отрывок. Вы увидите, что Иисус брал инициативу, чтобы говорить с этой женщиной. Он не обращал внимания на эти предубеждения, а Он шел к ней, чтобы рассказать ей. Он говорил о грехе в ее жизни. Он не побоялся этого разговора. Он не отвечал на все его вопросы, но он сделал ясным, как она может иметь мир с Богом, как она может иметь вечную жизнь, и что это через Иисуса Христа. Братья и сестры, эта история показывает нам, что Иисус пришел для всех нас. Все человечество падше и нуждающееся нуждается в Спасителе. И это Спаситель Иисус Христос. Вы знаете, что колодец, где Иисус был, оно до сих пор дает воду. До сегодняшнего дня мы знаем, где это место. Она дает вода. И это даже был не самый близкий источник к ее дому. Были и поближе. Но, видимо, там вода проточная. Она получше. И этот источник до сегодняшнего дня существует. И люди до сегодняшнего дня черпают там воду и напиваются. Братья и сестры, так же Иисус Христос до сегодняшнего дня является источником живой воды. Тот, который может насытить нас. Тот, который дает жизнь и жизнь с избытком. И если вы сегодня неверующий или верующий, для вас это важно. Понять, что наше насыщение в нем. Грех много обещает и ничего не дает. А Иисус обещает и дает то, что не проходит. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за это место Писания, за эту встречу, которую Ты имел с женщиной из Самарии. И, Господь, мы знаем, что мы не лучше ее. Мы не имеем больше праведности, чем она имела. Мы также нуждаемся в Тебе. Но я благодарен, Господь, за ту милость, которую Ты проявил к ней, за то, как Ты достучался до ее сердца, как Ты ее заставила, Господь, обращать внимание и понять, что спасение в Тебе. И, Господь, я благодарен за каждого, который знает Тебя таким же образом здесь. Дай нам, Господь, понять, что это по милости Твоей. Дай нам, Господь, понять, что если мы будем насыщаться Тобой, что мы никогда не будем жаждать другого. И дай нам, Господь, иметь действительно вот этой духовной дисциплины в своей жизни. Иметь вот эту привычку, вот это желание всегда насытиться Тобою. Для тех, которые не знают Тебя, Господь, я молюсь о том, чтобы Ты дал им действительно видеть истинное положение вещей. Чтобы Ты открыл глаза, Господь, чтобы увидеть Тебя, как Ты есть, и понять Твое значение. Понять, что только Ты даешь спасение. Помоги нам действительно, Господь, ходить пред Тобою, прославлять Твое имя, насыщаться Тобою. Мы просим и молимся обо всем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.